То есть сегодня, что впервые возьмите руки, посмотрю, первый раз здесь. Там вот кто присаживаетесь, есть стулья, никто не будет трудно стоять. На 8 часов мы должны покинуть это помещение. Следующая программа, дискотека. Можно ложиться в короткое время. А уследить важную тему. Все, что мы обсуждаем в течение этого времени, вчера и сегодня, касается природы человека и души. На самом деле, три вещи интересуют нас. Это человек, душа его, Бог, сверхдуша, душа Вселенной и мир. Если мы найдем гармонию между этим, то мы хотим совершенства. Гармония между человеком, природой и Богом. Сейчас есть отдельно наука, отдельно религия, отдельно психология. Но нужно рассматривать все вместе, сразу, одновременно. Это называется цельное знание, законченное, завершенное знание. Если мы знаем какую-то отрасль науки, это еще не является знанием. Собственно говоря, это лишь невежество, культивирование. Это мирят ученые, которые всю жизнь изучают траву. Или какой-то насекомый. Он знает очень много вещей, что касается насекомых или травы. Но он не знает, кроме этого, практически ничего. Это закультированное невежество, значит, в древних книгах. А знание означает целиком, полностью. Итак, согласно этому знанию, я не существую отдельно от всей Вселенной. То есть это зависит от моего уровня сознания, широты восприятия, где я нахожусь, чем я соприкасаюсь, насколько хватает моего сознания, насколько широко мое мировоззрение. Кто-то может думать, что он живет в Сахалине всю жизнь. Кто-то может думать, что он живет на Сахалине всю жизнь. Кто-то скажет, нет, на Дальнем Востоке. Вот скажет, нет, я живу вообще в России. Да вот скажет, нет, я живу на планете Земля. А другой может подумать, хотя я вообще во Вселенной. Это будет разная жизнь у людей. А от этих мыслей будут зависеть разные поступки. Мы приводим такие примеры. Например, Красноярская ГЭС построила. Хороший пример. Те, кто не слышал, послушайте его еще раз. Красноярская ГЭС, и туда приезжало много добровольцев. Комсомольцы, добровольцы. Хотят строить ГЭС. И один журналист пошел с микрофоном по этой стройке и спрашивал, что вы делаете? Я замешиваю бетон, сказал. Так, хорошо. А вы что делаете? Готовлю обед для бригады. Так, замечательно. Вы что делаете? Я тут грузовик, у меня, я вожу его в камни, в реку сбрасываю. И он так ходил и ходил и ходил. И один из тысячи человек сказал интересную вещь. Никто такого не говорил. Какой-то электрик там провода прикручивал. Что вы здесь делаете? Я строю Красноярскую ГЭС. То есть никто так не думал вообще. Портрет «Комсомольской правды» я читал, я об этом вспомнил, я видел. Он строит Красноярскую ГЭС. Вот это настоящий строитель. Все остальные мешают, замешивают бетон, ездят на грузовиках, готовят обед, а он строит Красноярскую ГЭС. Так вот, от этих мыслей зависит наше отношение к миру. Кто я в этом мире? Это позиция. Какую-то взаимоправильную позицию. Вчера мы говорили о качествах мира, которые влияют на человека. Гуны. Гуны материальной природы. Качества. Все, что мы видим, это разнообразие качеств. Мы с вами разные. Характеры разные. Разум разный. Возраст разный. Это разные качества. Гуны. И эти гуны трудно преодолеть. У меня есть разные качества, и хорошие, и плохие, и мне трудно это изменить. Гуна, она влияет на меня, как веревка, связывает, все равно, как мы говорили. И даже если это качество плохое, я не хочу его, мне трудно с ним избавиться. Кто-то не может бросить курить, допустим. А кто-то вспыльчивый раздражитель, не знает, что с ним делать. Кто-то обидчив. И мы вроде знаем, мне есть недостаток, и он мне самому не нравится вообще. Но что делать? Я не знаю, я такой. Это называется гуна, которая, и она же и связывает человека. Так вот, Веда объясняет, как освободиться от этих гунов. Идем пример. Хамелеон. Хамелеон. Известная его способность. Если его положить на эту поверхность стола, он станет вот таким же белым, сольется. Положить его на эту мраморную крошку, он станет точно таким же рисунком. Куда бы ни положили, он сольется с тем цветом, на котором находится. Спросите у хамелеона, какого он цвета сам? Он не знает. Он не знает, что такое. Смотря где я нахожусь. На мраморе я буду серый, на капельце я буду белый. На зеленом листе он зеленый. Я не знаю, какой мой цвет. Я приспосабливаю. Если спросить человека, кто ты, он скажет, а что вы имеете в виду? Смотря где я нахожусь. В автобусе я пассажир, допустим. В городе я хожу, я прохожий, гражданин. В больнице я больной. Дома я мать или отец, или дочь. А здесь я вот просто посетитель, слушаю лекцию, слушатель. А этот лектор. А кто я без этих обозначений? Который постоянно меняется. Кто же я, носитель этих названий? Я мужчина, женщина, русский, американец, индуист, или еще кто-то. Мне столько-то лет, у меня такой-то характер. Я говорю, это все мое. А я носитель всего. Так что ученые не знают. Ведь этот человек, это я, не имеет никаких материальных качеств. Мы говорим, гуна – качество. Гуна. В переводе – качество. То душа называется нир-гуна. Нет качеств. Материальных качеств. Она имеет совершенно другие качества. Вот мы вчера и разбирали эти качества. То есть качество невежества, качество страсти, качество добродетели. В невежестве человек думает, что он Бог и царь в этом мире. Эгоцентризм. Только о себе и думает. Это там. Вот дети такие. Дети рождаются в невежестве, их нужно обучать, иначе будет. Они думают, что все должно принадлежать им. Все красивые вещи должны принадлежать мне. Я же помню, как мать меня взяла в детстве в гости. И что я там увидел? Я любил все красивое. Где-то могу я до сих пор помню, я увидел там японскую авторучку хозяина. В то время, когда мы писали, знаете, такие вот перья, не проливайте макарево там. У него была поршневая авторучка с золотым пером, да еще с переливающимся рисунком японской какая-то. Произведение искусства, я тут кабачок, тут все блестит. И у меня, знаете, я все, я жену другого эту ручку. Я захотел ручку, все у хозяина стал просить. Я же ребенка не понимал, просто хочу и все дать. Нет слова, нельзя, дай все, надо. Мать не знала, что мы делали. Я говорю, так стыдно, я ручку попрошу. А хозяин тоже неудобно, ему жалко эту ручку дать. Дорогой подарок для ребенка. И я слышу, как он говорит на мать, ну хорошо, ему сейчас отдам. Что он сейчас сильно волнуется, уже плачет, там уже истерику у него. Ему отдам эту ручку, а потом поиграет, она надоест, ну не вернется, хорошо. А я это все слышал, нет, и тут-то было, я ее не увидел. Зря вы так надеетесь. Эту ручку я никогда еще не расстанусь. Я радовался, вот они все согласились отдать мне ручку. И я шел радостно с этой ручкой домой. А мать была злая всю дорогу, говорит, нет, это позыток. Я с этим дорогом больше никуда выходить не буду, никуда ходить не буду. Это дети. Дети означают невежество, что для себя, для себя, для себя. Если кто-то говорит, что взрослый, это большая проблема. Они должны оставаться в невежестве, обучают, что должен для других что-то делать. Для своей семьи, для своего народа, для своего собственного, что нужно еще учиться отдавать. Это страсть, когда я отдаю и должен что-то за это получить. Да, я согласен отдавать что-то, но за деньги. За положение, за славу, я должен что-то получить, это страсть. Уже другая ветеринарная. Она более цивилизована, более организована, но там чувство выгоды управляет. Страсть. Ну, например, мы с вами сейчас здесь сидим, слушаем лекцию. Мы знаем, что нужно слушать до конца. Все, можно строить. Идут человек, врывается сюда, встречи. Такой, знаете, властный такой хозяин. И говорит, так, ты, лопаты берите, тут на улицу яму рубить. Ну, представьте себе ситуацию. Скажи, ну, это ничего себе. Что за человек? Что за диктатор? Мы возмутимся, а он скажет, ой, простите, я не договорил. По 10 тысяч долларов каждому. А, ну, другой-то надо подумать. А что же вы думаете? По 100 тысяч каждому доллару. Ну, конечно, в чем еще вопрос? Где лопатка? Да миллион долларов каждому. Хорошо, без лопатки, блин, только покажи. То есть человек готов. Потом, причем не готов, конечно, но как только их выгода, он готов. Это страсть называется. То есть, мы что-то пообещаем, будем рекламу на них какую-то, будьте счастливы, если будете есть вот такой вот бутерброд с этим вот сыром бесплатным. Будьте счастливы. То есть какая-то реклама, что-то предлагает, человек активизирует, это страсть называется. Но в страсти есть пороки, примешиваются пороки еще. Там есть жадность, там есть похоть. Там есть некоторые проблемы также. Все люди, которые улыбаются, деньгами гордятся, у них есть свои проблемы. Это не такая чистая гуна. Выше этой гуны гуна благости, святости. Когда человек бескорыстно. Это выше. То есть самое внизу это люди в невежестве, которые думают, что они есть центр Вселенной, все для них должно существовать, и требуют от жизни. Ничего давать сами не хотят. Другие дают, но должны что-то получать, наверное. Закон может. И третьи люди, они отдают, дальше не получают взамен. Видите таких людей? Конечно, видно. Например, родители. Что видите? Ребенок же не платит на взамен ничего. И может даже любовью огрызаться, может обижать, может эти родители. А родители все равно заботятся о нем. Видите, это уже материнство благость означает. Святость. Родители не святые по отношению к детям. А есть такие святые, которые как родители ко всем людям. Ко всем людям. Великий. Гуна благости, она очень великая гуна. А в этой гуне говорят все писания, как нужно жить, это исходит от этих великих святых. Пожалуйста, не причини никому насилия, не убивай, не лги, не прелюбодействуй, не кради, люби. Такой анекдот. Адам там в раю, Бог живет. Анекдот такой. А здесь мы же все дети Адама. Просто пошел, тогда мы не убили. А дети-то вот здесь страдают его, в этой жизни. В мире болезни, рождения, смерти, неприятности. За кусок хлеба входили, так помнится. Поэтому они все иногда кричат, а да, говорить-то Бог, так страдает здесь, в этой жизни, будь это просто. Адам, вот там, в раю, там что-то хорошо, знаете. Там нет никаких страданий, там все божественно. И он не может понять, что за крики на нем слышатся. Какие-то стоны и жалобы, как это может быть здесь. А да, потому и дети твои, мы тут страдаем на этой земле, умираем, болеем, сражаемся, непонятно за что. А, это вы дети мои, что хотите? Да помолись за нас, мы тут страдаем, вот мы что хотим. А то мы тут страдаем, помолись Богу. Какие проблемы вы тогда? Просто, служите Богу, любите друг друга и идите сюда. А да, мы не можем. Мы не можем любить, нам легче убивать друг друга, чем любить. Нам легче ненавидеть, чем прощать. Мы не можем по-другому. Просто помолись за нас. Мы не можем любить никого. Нам легче ненавидеть. Нам легче воровать, чем не воровать. Мы не можем честно жить. Просто молись. Какие проблемы? Просто любите. Да просто любите друг друга. Слушайте, уйдите сюда. Нет, мы не можем. Вот это гуна. Страсть и невежество. Невозможно. Как это можно? Прожить не обманывая. Так тебя обманут, не так? Вчера мы об этом говорили, что это говорится в Гите. Друг мой, зло никогда не добеет того, кто творит добро. Мы объясняли это мне, какое добро имеется в виду. Сильное. Почему такое сильное добро? Я был в одном буддийском монастыре в Улан-Удэ. Вот недавно тоже. Там есть рисунок такая, танка, на шелке, вот. И нарисовано такое вот колесо времени. Спицы там. Между спицами там разные миры этого колеса времени. И в центре этого колеса ступится ось. В этой стене нарисовано три фигуры. Петух, змея и семья. Что это значит? Вожделение, гнев и жадность. Вращают колесо времени этого мира. В центре вращающая сила, движущая сила. Вожделение – это Бога сильное, желание непреодолимое. Гнев – затворенное действие. И жадность. И между этими спицами нарисованы всякие миры. Вот тут мир водоплавающий. Там рыбка нарисована, маленькая. А это рука, что есть большая рыбка. А это еще больше, это еще больше. И все выберут, чтобы съесть друг друга. О, Боже, что за жизнь, спрашиваю. Вот такая жизнь. Вот эта жизнь. Почему? Почему так она устроена? А ответ смотрите, где вступится. Вожделение, гнев и жадность, поэтому я выберу. Так, но это низшие существа. А что же более высокие? Животные, давайте посмотрим. А там они тоже едят друг друга. Они живут и едят друг друга. Почему там? Поживее? Нет, поживее. Петух, свинья, нет. Ну ладно, это животные, это рыбы. Ну люди-то. Что там у людей? Посмотрим, эти ступицы. О, они тоже убивают друг друга. Обманывают на каждом шагу. Думают только о своей жизни. Да почему же люди? Вожделение, гнев, жадность, это там ничего. И там еще что, мир полубогов. Там, где высшие планеты, Вселенная, мы на среднем же там, высшие планеты есть. Что же там происходит? Даже там есть демоны, которые враждуют с полубогами. Да почему же там столько беспокоит? Там же там, на высших планетах. Смотрите, ступицу. Вожделение, гнев и жадность, даже есть там. А Будда нарисован рядом с этим крестом. Не в колесе, а рядом. Дает руку в зону стадает. Только на него не влияют законы материального бытия. Только на него. Почему не влияют? Как он достиг этого? А он его нет. Вожделение, гнева и жадность. Это свобода от Будд материальных грехов. Так ведь это написано. То есть мы освободимся от законов этого мира, вот навязчивых законов, то есть причинят нам страдания, если достигнем вот этого уровня чистоты, гуны, благости. Но сегодня поговорим о более важных вещах. Гуна благости в материальном мире не является высшим качеством. Она тоже может привести к потере. Видели вот в парках чертово колесо? Колесо падения. Те, кто наверху, куда идут? Идут вниз. А те, кто внизу, идут куда? Наверх. Вот что происходит. Гуны замкнуты. Замкнуты. Это замкнутый цикл, это самсара. Рождение и смерть. Рождение и смерть. И нужно найти выход из этой самсары для души. Освободить свое сознание. Этот уровень называется трансцендентный над гунами материальной природы. Это и есть моя духовная суть. Душа, нематериальная душа. Есть пример. Представьте себе, что у меня есть драгоценный камень. Вот такой крупный алмаз. Дорогая вещь, правда? Очень дорогая вещь. И поскольку такой дорогой и ценный, я его спрятал хорошенько. Так запрятал хорошо, что и сам был куда положен. Просто есть такой камень. Где-то был, не мог найти. Но это означает радостно тому, что вот его и нет. Пока не вспомню. Понимаете? Понимаете, о чем речь идет? Пока я не вспомню, у меня этого нет. Пока я себя не вспомню, я не могу действовать как душа. Я потерял себя, говорит. Не могу вспомнить, кто я. Ну хорошо, вот, вот простая вещь, как Прабхупада, он часто говорит, простые примеры в школах, институтах, студенты, молодежь. Просто люди впервые, которые слышат, простые примеры есть. Вот есть рука, правильно, это рука, чья рука? Моя рука. А могу я сказать, я рука?
Нет.
Вот нет, я не рука, моя рука. Нога, моя нога. Аналогично, мое тело, моя голова, где же я? Я обладатель тела. Я взял руки в стакан, могу я сказать, что я перестал стакан? А вот вода в стакане, я сейчас ее выпью. Может быть, что теперь эта вода стала моим я? Тоже не могу, так где же это я? Тело состоит из пищи. Я же ем что-то, вот тело состоит из пищи. Значит, пища это я? Нет. Вдруг я ее съедаю, теперь это я. Потом иду в туалет, опять не я. Плюнул, у меня меньше стало смотреть. Волос торцы меня больше стало. Так что? Да я этого не замечаю вообще. Я к этому никакого отношения не имею. Просто наблюдаю, как тело работает. А я при этом становлюсь в стороне, я наблюдаю, что это такое странное тело. То есть вот ногти растут, допустим. Чего это не растут? Мне нужно встречи постоянно, я даже не знаю, почему они растут. Я наблюдаю. Я пищу, а вдруг переваривать. Я наблюдаю, я не знаю, как я это делаю. Если бы это делал я, может, по-другому переварил бы. Я бы хочу, чтобы побыстрее там все, знаете, отрегулировал бы, что там носить сегодня, зачем? Если бы это в моем управлении было, бы по-другому. Бывает, плохо переварится, как и не старается, но не варится, что с ним делать? Доктор, скажите, что там случилось? Я не знаю, что там у меня. Подскажите, я не понимаю этого ничего. Тело работает по своим законам, а я просто наблюдаю, вот тело работает, а вот теперь тело не работает. А что там? Все, отработало свое похоже. Я наблюдаю, я кстати, ничего не могу поделать. Я Христос шутил, говорит, если вы так уж себе заботитесь, каждый день, ну, прибавьте себе росту хотя бы на локоть, если так, способны себе позаботиться. Вот не можете, не можете себе росту даже на локоть добавить, подрастите за ночь. ляжьте и начните расти. Измените свою внешность, сделайте себя красивее. Невозможно. Потому что наблюдаем, вот такое тело недостаток. Ну, таким носом, ну что делать? Ну, может, придется носить этот нос постоянно. Один человек пришел к духовному учителю и сказал: «Гуру Махарадж, у меня проблема. Вы знаете, я не понимаю, что во мне такого, что вызывает людей недоверие. Вот при первом знакомстве, когда знакомлюсь с людьми, общаюсь, первое, что не чувствую, ко мне нет доверия. Объясните, в чем моя проблема?» Гуру посмотрел на него и сказал: «У тебя очень тяжелая нижняя челюсть. Ты продаешь впечатление от такого человека, и тебе не доверяют. Вот что ты челюсть делаешь. Такая челюсть осталась. И люди не доверяют. Видите, что значит тело? Я вынужден принять это тело. Родители себе вообще не выбирал. Родители меня тоже ни заказы не выбирали. Уж какой есть, такой есть. Смотрите, от меня абсолютно ничего не зависит. Ни рождение, ни смерть, ни счастье, ни страдания. Все предопределено, говорится. И когда мы об этом говорим, потом он задает вопрос: а откуда вы знаете, что все предопределено? Ну это же просто. Папа спрашивал: вы заказывали страдания в своей жизни? Писали заявление, заявку на страдания? Нет, никто не заказывает страдания. А почему же не приходят? Предопределение. Все. Они приходят сами по себе. Вот так и счастье приходит само по себе. И то, и другое. То есть человек это уже предопределено. Значит, гуны материальной природы, они вращаются по закону кармы. Видишь, вчера упоминали, что такое карма. Карма – это благочестивая деятельность, согласная, согласованная с законами Бога Писания. Она дает им здоровье, красоту, долголетие, например. Заслуги. Ви-карма – это греховная деятельность, в результате которой мы получаем плохое тело, плохой разум, бедную семью, плохое здоровье, какие-то несчастья. Так мы уже рождаемся такие. И а-карма – духовная деятельность, о которой мы как раз сегодня будем поговорить, вне глум природы, вне законов кармы, разрушающие нашу судьбу неблагоприятную. Это же главный вопрос. Как избавиться от плохой кармы? Вот что мы хотим. От тех болезней, которые нас ожидают в будущем. А карма, частичка, означает нет кармы. Деятельность, которая не имеет никаких последствий. Например, вы идете на работу, честно трудитесь. Что будете кстати? Хотите или не хотите, он зарплату. Можете думать, мне нужна зарплата, мне нужно вот распишите, вы заработали, вот ваши деньги. Кстати, я не хочу, а меня не интересует, вы получаете девочную штуку. От вашего желания не зависит. Вы работали, вы получаете закон кармы. Но а если я эти деньги, которые я заработал, жертвую? Скажите, что происходит с законом кармы в этом случае? Что происходит в моей жизни дальше? То есть один следственный закон кармы утверждает, что посеешь, что пожнешь. Сделал, что должен получить соответствующий плод. Всегда так происходит. Любая вещь имеет последствия. Любая. Но если я вот эти плоды труда, которые заработал честным образом, по закону кармы, жертвую бескорыстно куда. Скажем, я построю детский дом, или больницу для людей, или накормлю голодных, или храм построю. Так вот, для людей. Мне не нужно. Какой плод сейчас получается? Духовный плод это получается. Трансцендентное знание. Такое трансцендентное знание из книг мы не сможем получить. Но только сможем узнать, что такое существует трансцендентное знание. А приобрести его через книги невозможно. Это нужно делать через служение миру, через служение Богу. В прошлом было много людей, которые знали этот закон очень хорошо. И они знали, что богатый человек заботится о бедных, например. Каждый богатый человек знал это. Потом бедные люди любили богатых, пока они заботились. А кто-то перестали заботиться, их всех расстреляли. Они стали злоупотреблять на богатых. Например, сейчас мы о чем-то говорим. Что значит? Есть какие-то знания. Раз есть знания, нужно поделиться. Для кого эти знания? Для всех предназначены. Власть кто-то имеет. Для чего он имеет власть? Чтобы пользу всем принести. Кто-то деньги имеет больше. Для чего? Для того же самой цели, чтобы для всех быть полезным. А кто-то работает на благо всего общества. И вот когда мы думаем о полном целом, мы живем духовной жизнью. Когда мы работаем для себя, для своей семьи, этого недостаточно, чтобы вести духовную жизнь. Вообще слово «духовное» оно Несколько изменилось свое значение сейчас среди людей. Знаете, духовные надумают сходить в ресторан поесть. Когда вы дома едите, с одной сковородки все, не очень духовно, а в ресторане под музыку тоже духовно. А так и вы едите. Это же духовно. Или вы смотрите балет, это духовно. Нет, это еще не духовно, это тонкие материальные наслаждения. Есть грубые, есть тонкие. Духовно то, что связано с душой, со сверхдушой, с Богом. И вот интересно, однажды мы встретились с одной журналисткой в Перми. Журналистка пришла поговорить. У нее был философский вопрос. Это редко бывает, сейчас люди редко задают философские вопросы, но вот она имела такой интерес. Она сказала, что вы скажете об абсолютной истине? Журналист, ну, каково? Вот знаете, вот днем с огнем, что таких людей редко сыскать, которые такой вопрос могут задать. Я думаю, я порадовался, вот, наконец-то поговорил, на серьезную тему. Я стал объяснять, что абсолютно есть, на ее определение веда дает, знаете, все известно на самом деле. Всего три слова ее определяют. Джан Мадия Сиатага, санскрит, что означает? То, что является источником всего. То, из чего все исходит, есть абсолютно. Источник всего, потрясающий, есть определение. Веданта Сутра. Итак, абсолютно истина описывается как полное целое, источник всего, куда же все потом возвращается и снова проявляется, вот она вот такая. Это значит, что все эти энергии, которые окружают нас, и пространство, и время, и земля, и вода, и воздух, и звезды, и космос, и растения, все это часть энергии абсолютно. Часть. Значит, я тоже часть абсолютно. И осознав абсолютную истину, я вдруг понимаю, что я такой же, как она. Эта женщина была в восторге. Она думала, вот я так могу стать Богом. Она так вдохнула, здорово, отличная философия, мы должны стать все богами. Осознать абсолютную истину, слиться с абсолютом и стать Богом. Но я продолжил тему и сказал, вы знаете, что абсолютная истина и Бог понятия разные. Он очень любит. Разве абсолютно ничего не Бог? Нет, там есть разница. Есть общее что-то, но это не одно и то же. Он сказал, что это такое? А я спрашиваю, а у вас хватит смирения выслушать объяснение понятия Бога? Она только удивилась, немножко обиделась. Что, нам чего-то не хватает? Да я все что угодно буду слушать. Значит, это подобное запрещенное. Тогда слушайте. Слово Бог означает. Обладатель. И стал серьезно. И это уже не так порадовался. Что это означает? Это означает, что у меня здесь ничего нет в мире. Не на что претендовать. Все является собственностью Бога. Вот это уже проблема. Вот здесь уже обман заложен, говорит, погодите, вы так у меня все деньги берете. Вот с этого все начинается, вот для народа религия обманывает деньги, это забирает потом. Вам то есть не принадлежит Богу отдавайте, то есть мне, священнику. О, философия. Вроде бы и правильно, что мне тут ничего не принадлежит, я же уйду из этого мира без ничего, как без ничего пришел. Но что-то здесь не то. Понятие Бога, знаете, лишает мне всяких прав. Он всегда хороший, я всегда плохой. Я всегда грешный, он всегда великий, а я ничтожество. Нет, я не хочу в таком сознании жить. И она напряглась и стала думать, нет, Бог, религия, нет, это абсолютно истина лучше, чем слово. Хорошо, вы не согласны. Знаете, почему вы не согласны с этим термином Бог? Потому что вы не знаете, что есть понятие выше Бога еще одно. Что за вообще ручку вольства не могу говорить. Я думаю, что так, какой-то ерунду говорить. Что может быть выше Бога? Есть его, но нет. Послушайте внимательно. Вот мне 50 лет. Еду я к матери. Скоро, завтра уже поеду. Мать моя, старушка. Так. Может быть, я где-то в какой-то области известный человек. Может, я чего-то достиг большого, я не знаю. Может. Представьте, но вместе другого Путина представьте. Вообще президент страны. Но он тоже едет к матери. И мать что? Принимает только президента страны? Да нет, конечно. Она просто, наверное, говорит, ну-ка иди сюда. Я иду. Я теряю всякую волю. Но ведь Бог. А есть понятие выше Бога. Любовь. Бог подчиняется любви, даже Бог подчиняется. К Когда вы видите такую большую любовь, для вас это не Бог. Вы забываете, что он Бог. Это не важно, что он Бог. Важно, что он возлюбленный. Вы говорите, что у себя он дома не Бог, не судья, не творец. Он возлюбленный. Любовь настолько сближает живые существа, она даже не думает, что это Бог. Ему даже кажется, что он выше, потому что покровительство и служит ему, опекает его, что есть Бог. Вот один человек пошел на прием к президенту. Не здесь, не в этой стране, не нашей. Он добивался этой аудиенции полгода. Серьезный вопрос. И вот наконец попал в прием. Там секретарь говорит, ну, вы должны ждать, что президент очень станет, и он в следующий подъезд. Он просил прием около 6 часов. Он же не знал, как это прием, так 6 часов, ну что-то делать. И, конечно, он уже там освоился в этой приемной. Секретарь куда-то вышел на минутку, и человек взял двери и сказал, ну что ж там происходит президент, 6 часов. Он еще там, в кабинете или нет. И вот странную картину. Президент ползает на четвереньках по кабулу. А на спине его внук сидит. И за уши так, налево, направо, и вот таким образом. Для него он не президент ведь. Любовь и никакого президента. Возлюби Бога, и ты увидишь, что это не судья для тебя и не творец. Ты сам можешь быть творцом для него. Если придешь любовь к Богу. То есть он тебя наделит такими полномочиями. Если ты обретаешь любовь к Богу, то ты фактически на одной платформе находишься с ним. Но ты не становишься Богом. Ты просто живешь с ним в любви, в единстве, в гармонии. Как Иисус говорил, я и Отец одно. Кто-то думает, а, значит, Иисус Бог? Неправда. Он бы так и сказал, что я Бог. Я и Отец одно. Они означают, что Сын становится Отцом, а Отец становится Сыном. Они вместе означают. Это что их объединяет? Вот это любовь. Первый заповедь – возлюби Бога. Потом возлюби ближнего. Хорошо мы скажем. Про Бога понятно, его нужно любить, ближнего нужно любить. А как же про меня? Себя ты должен любить или нет? Ничего не сказано про себя. Себя должен любить или не должен? А вот про себя написано все остальное, все остальные 8 заповедей. Если ты уважаешь, любишь, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не живи, как скотина другим словом. Если ты себя уважаешь, любишь. То есть это, да, это к этому моменту, к любви к самому себе, а к религии. То есть проблема не в том, что сейчас недостаточно религии или какое-то очищение духовного. Проблема в том, что люди загрязняются. Знаете, это слово. В Индии они любят слонов, они любят купаться. Могут целый час попасть. И так, и на живот лягут, и так, их моют, и щетки трут, они обливаются, потрясающе, но им очень нравится. Искупался, но он очень чистый, идеально. Выходит на берег этот слон, берет кого-то побольше песка, ног не получится. А наверное, закончит. Я согласен в статистике собор в Новгороде. Ему больше 30 лет. Иконостас там потрясающий. Архитектура невероятная. Наши как бы вот, ну, основы духовности, христиан. И там какая-то служба, праздник идет. Мы попали. Священник что-то говорил, люди что-то пели, там было много хвойных ветвей, я помню, запахи не были красивые, вкусные такие, знаете, ароматы были привлекательные, ладаном пахло тоже. Я почувствовал какое-то неземное счастье, очищение. И все люди тоже, как будто они братьями стали. Даже не в этом час не торгли. Ну вот, как хорошо, очищающе. Мы выходим из этой церкви, люди снова одевают свои кепки на голову, достают сигареты, идут покупать пиво и все. Вот что такое. Они не могут осуществить эти привычки. Значит, гуна связывает их. Вот я вроде хочу стать хорошим, а это трудно. Плохим стать легче. Поэтому необходима помощь человеку. Например, мой друг наркоман, профессиональный, он 9 лет был наркоман в тюрьме. Он практикует духовную жизнь больше меня на 2-3 года. Как только он узнал о Боге всерьез и о душе понял, он никогда не читал. У него никогда не было проблемы, возврата. Есть более сильные вещи, чем просто наши привычки наслаждаться. Великий святой Прабхупада проповедовал в Америке кому? Хиппи, наркоманы сначала. Они стали бросать наркотики. Правительство пришло, стало благодарить, вы сделали чудо. Вы в наших глазах какую-то надежду являете, что вы отвлекали этой деятельности, что они, это поколение все погибнет просто наркотиков. А как Прабхупада проповедовал? Это же были наркоманы. были одурманены, они даже просто не могли ясно ловить. Потому что сознание Кришны, осознание Бога, это выше всего. Выше всего, это высшее счастье. Вы же ищете счастье, так вот это высшее счастье. Тогда они спрашивают, а что такое сознание Бога, сознание Кришны? Вот вы подавали пример, наркоман. Представьте, в эту духовную силу, набитую ЛСД. О, это реально. Это ну это реально. Вот это говорит сознание Кришны. Душа после пройдена счастлива. Она не нуждается в этих искусственных условиях для счастья. Искусственные условия, тут материальная природа, она искусственная для души. Ну, рыбу вытащить из воды. Она не может быть счастлива на суше. Вот поставлено, положено на этот стол рыбу. Вот живи рыба теперь по-человечески вообще. Что там в этой воде? Что там за жизнь, правда? Вот давай по-человечески. Вот удобное место для тебя устроишь. Что-то не нравится тебе, значит, тяжело дышишь, а? А, постилочку, погоди, жестковато похоже. Давайте матрасики. Все-таки она недовольна. Что ж такое? А, печет солнце, высушит, надо солнце открыть. Давно не ела, похоже. А может, водочки чуть-чуть, да? И что вы не предложили? Рыбе не нравится. Почему? Она не живет естественно среди вот этих. Голодного человека он не сможет быть гирляндой, говорит, цветами, подарками цветов, если он голоден. Представьте, вы голодны, а он цветы. Умираете от голода, говорит, вот, возьми цветочек. Это тебе на радость, на счастье. Нет, надо же знать истинные потребности человека. У нас есть пища, есть какие-то деньги, все же мы что-то зарабатываем, что-то покупаем, что-то мы принимаем, и все же мы недовольны до конца. До конца, нет? Прабхупада так говорит. Вы уже кого-то любите. Все. Значит, вы не жили. Вы любите либо ребенка, либо какого-то человека, либо своих родителей, либо свою собачку, или кошку, которая живет дома. Любовь должна быть. Без любви нельзя жить. Но все же вы недовольны, верно? Ответьте, почему? Почему же все-таки человек недоволен? Что вот это его потребность любить не выражается полностью. Ни к собачке, ни к родственникам. А вот мне кажется, больше потенциал, больше возможностей. Значит, говорит психологи, современные. Что современный человек использует их возможности внутренних, может быть, 10%. 90% нет. Все это в спящем состоянии. Но я бы сказал по-другому. Не 10%. Спит у него 99,9%. Мы едва-едва что-то начинаем понимать. То есть наш потенциал не раскрыт. Это говорится, что душа сияет ярче солнечного света. Где это? Живо возьми, купляй. Возьмите этот светильник и покройте его абажуром, будет меньше света. Еще покройте, еще меньше света. Еще, еще и никакого света. Свет есть там внутри. Покрытие мешает. Наша практика, значит, снимаем покрытие. Вот больше света. Еще больше света. Еще больше света и, наконец, полностью. Это говорит о Бхагавата Пуране, что какой толк жить в тысячу лет подобно дереву. Достаточно одно мгновение прожить в полном сознании. И начинается совершенно жизнь. Одно мгновение достаточно. Сознание разрушить. Всего лишь мгновение. То есть откровение, как мы говорим об этом. Медитация, когда вы умно встраиваете на божественные темы, и приходит откровение, понимание вещей. Один человек, хороший человек, уплыл в море, просто поплыл в море, но написал письмо мне. Это письмо в Митюбранскую книгу. Он уплыл в море, он должен плавать все время вообще. И далеко. Но когда он стал начинать обратно, ветер поднялся, встречный, очень сильный, и волны поднялись, так встречный. И просто его уносили обратно от берега. И он сильный поверх, начал сражаться, стихи. Покопавшись ногами, руками где-то доплыву, но уже через часа полтора он понял, что он не доплывет. Земля не приближается. Его уносит. Он утонет. Сильный поверх в океане все равно утонет. Ну так, 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 вот это обидно. Тогда я попал. Главное, знаете, вот непредсказуемый, хороший поверх. Но вот утонуть мне, хороший поверх. Нелепость несколько. И когда человек начинает понимать, что вот смерть близко, некоторые люди обращаются к Богу. Ну как этот фильм? Они дрожали здоровье. Бомбежка началась, и он сейчас молится. Господи, Господи, защити меня, помоги мне. Какой страх это. Бондарчук играет такого коммуниста, солдата. Бомбежка кончилась, ой, чего это? Хорошо, что никто не видел, а? Что подумали люди, как тебе не коммунисты, вдруг молится Богу. Вот. В трудной ситуации, естественно, вдруг он обращается к Богу, это некуда обратиться, и этот человек тоже подумал, Боже, спаси меня. Но никакой надежды нет. Что же делать? И знаете, что он стал говорить? Что говорят и многие другие люди в этом случае не говорили. Они обещают одно и то же, заметно спасение. Если ты меня спасешь мою жизнь, я обещаю тебе, он стал думать, что же могу обещать? У меня же ничего нет. А я обещаю, что я эту жизнь посвящу тебе. Лучше служить. Вот, а что еще? И знаете, он спасся. А как? Обязательно. Море препятствий, берег далеко, шторм, ветер. Как он спасся? Никакой судно не подошло.
Бревно какое-то.
Никакого бревна не было. Дельфина не было. Шторм не остановил. Нет, ничего этого не произошло. Он просто поплыл, как торпеда. У него силы появились между собой. Просто у него пробила какая-то сила, от затылка до пят какая-то сила прошла, и я просто поплыл и за полчаса уже был на берегу. Как торпеда пошел, как. Я ведь запомнил это ощущение от затылка до пяток, вот это вот, какая-то сила вошла. Я не запомнил. И когда я вышел на берег, очухал через несколько дней, я подумал, я вспомнил свое обещание, что должен теперь всю жизнь посвятить Богу. Вот это проблема, вот это не. Во-первых, это так трудно, знаете, столько религий вокруг, какому Богу еще непонятно идти, еще разобраться нужно, где было Бог. И он вообще не знал, что делать только. И он заходил в церковь туда и сюда, но не понимал, где же ему место. Вдруг один человек на улице подходит к нему и протягивает Хазу Лабиду. Не хотите ли вы перевести такую книгу? Книга о Боге. Он посмотрел на обложку, взял руки, и это самая сила. Все, понятно, я беру книгу. Вот так он пришел к этому учению. Вот такие примеры. Откровение называется. Откуда он это узнал? Откровение, слышит, как эта сила подсказала ему. Это называется гуна благости. Гуна благости можем ощущать все. Близость духовного, как вот, знаете, аромат цветка. Еще вот не видим, но уже чувствуем аромат цветка. Вот Бог тут есть, оказывается. Тут есть интересный его есть момент. Загадка для всех. Это мой вопрос ко всем. Почему одни люди говорят, что Бог есть, другие говорят, что нет его? Что, нет никаких законов, что ли, вокруг? Поэтому Бог есть. Вот я хожу по городу, по Иерусалиму, я понимаю, что правительство тут есть. Откуда я это знаю? А потому что порядок на всех улицах. Магазины работают, машины двигаются, дороги закатаны, хорошо. Значит, правительство есть. И почему же люди одни говорят, что Бог есть, другие говорят, что Бога нет? Все просто. Это вопрос не совсем веры даже. Вера, сейчас, возможно, кто нам ничего не объяснит. Это вопрос желания. Желание и вера синонимы. Я желаю, поэтому верю. Впереди всего мое желание. То есть люди, которые хотят познать Бога, а другие не хотят его познавать. Вот все. Так вот даже не вера. Веру можно разобрать не хочется, и желание. Если я желаю, я обрету и веру, и все остальное знание. Если не желаю, нет. Теперь посмотрите на научный мир, как он хорошо развивается. А почему так хорошо развивается? Потому что люди верят в это. Хотят этого. Вот я помню себя, мне 20 лет всего. Ко мне приходит друг, который работает на заводе, известном военном заводе каком-то секретном. Он говорит, ты знаешь, в церковном собрании потрясающие вещи происходят. Какая военная техника будет? Надо секретно, я тебе как долго говорю. Какие сейчас у них проекты невероятные. Вот это какие-то там еще... 70-й год. 30 тысяч лет назад. Ты говоришь, знаешь, вот такие вот будут делать штуки металлические, в которых будет огромная память всей ЭВМ. Электронная вычислительная машина, которая занимала вот такое вот такие вот здания. Сейчас другой ноутбук больше вмещает. Он говорит, вот просто говорит, вот в таком куске железа будет столько операций происходить. Да нет, не может быть. Он говорит, точно, это все только что-то. Вот такие перспективы можно читать. Как абсолютное компьютерное тестовое. Люди в это многие не верили. И даже ученые многие в это не верили. Но они этого хотели. И вера появилась. Они просто этого хотят. И появляется вера. А если появляется вера, вы делаете все, что угодно. Вера это вы. Полет на Луну, вера. На Марс, вера. Мы все работаем ради денег, потому что верим, что деньги помогут нам. А это лишь вера. Но скажите, как эти бумажки помогут нам? Вот у меня в этой веры никакой нет. Сейчас на эти бумажки даже нельзя все эти, купить их. Там написано, что это обеспечивается золотом. Нет, не обеспечивается. Слишком много бумажек. На эти бумажки только золото купить, столько золота и нет в мире вообще. Люди верят в бумажки. Они верят, что никогда не умрут в этом деле. Им так кажется. Например, я пошел однажды к врачу. И он смотрел на меня. Я не помню, что там было, смотрел на него. Так он нужно сделать снимок всей головы этого. Портрет. Против лица. Эти снимки принесут мне потом, там вот, подалеку от этого. Все у российских за кабинет, иди туда. Я пошел туда и сделал портретный снимок. Как придешь завтра, например, прихожу на завтрашний день, смотрю снимок. Боже мой, челик. Так был расстроен. Как сейчас помню. Вот это вот я что ли? Ужасно вообще. Ну это не я, нет. Мне казалось, что у меня такого нет. Это у всех других понятно, такие века, но у меня не родился. Я не такой. Вот я помню, как я сильно расстроился. Не буду согласен, нет. Говорит, это ты, вот фамилия твоя тут ответственна, вот себя фотографирую, вот ты. Нет, мне страшно стоит. Я так все буду думать, простите, я не могу так жить спокойно. Я не верю в то, что я череп. Хотя череп, вот он факт, вот он есть факт. Но я не верю, что я череп. Почему? Я не хочу быть черепом. Вот обратите внимание на мой внутренний мир, чего же я хочу? А я хочу вечности. Хочу знания, хочу безграничного счастья. Вот это так от душа и жизни. Тремя хочу. Вечность, знание и блаженство. Это и есть природа духа. Вот почему я этого хочу. Хотя этого нет нигде, а я все равно этого хочу. Это не ослинное упрямство, а? Я же вижу, что все люди умирают, когда должен умерли раньше, и я должен тоже умереть, а я все равно хочу жить вечно. Хоть кома говоришь. Мне не убедить, что нужно умирать. Я не хочу никогда быть дураком, хочу знать многие вещи, хочу счастья, иначе зачем я буду жить? Видите, какой упрямство у человека. Вот такой маленький человек, если взять Вселенную, а и нашу душу, вот нас и не видно вообще, не видно. Все равно, что нас и нет вообще, с этих вот расстояний, энергии. Что такое человек? Даже не букашка, даже не микроб, я не знаю, что такое. Вот такой маленький. А желание, знаете, какие? Вот потрясающее, да, сочетание? Такой маленький человек. А желание у него, ну, уже такие, знаете, у него желания не говорят. Как он это вообще задумал? Вот об этом написано в Ведах, что человек, который не общается с Богом, никогда не будет берет. Бог это безграничное сознание. Вот что он ищет, оказывается. Вот такие отношения ищет. Прабхупада дал такой другой пример. Маленький ребенок в магазине, в большом магазине, в супермаркете, много народу. А мать куда-то зашла, и все, он заблудился. Народ тут кругом, все, и он что-то начинает на них кричать, верно? Ну, куда тут мама убежала? Потерялся. Дядя становится, что ты плачешь, на тебе конфетку погладить по голове. Не успокаивает. Тети подбегаются, что ты, малыш, на тебе мама, вот тебе конфетку. Нет, не успокаивает. Берут на руки, угощают, кормят. Нет, не надо ничего. Мама нужна. Мать переходит наконец, берет на руки и все, полное успокоение. Все, нашел ты прежде. Вот это душа. Пока не найдет Бога, постоянно будет беспокоиться. Ни дяди, ни тети, ни семья, ни родина, ни дети, ни положение, ничего не удовлетворяет душу. Седьмой уж год я царствую свободно, но счастья нет измученной душе. Шестый, король дев, трагедия. Вот ко мне приходит один богатый человек в Москве. Вернее, не он сам, а его как бы вот друзья. Сам он не приходит обычно. Приходят друзья и говорят, знаете, вот тут у нас есть богатый человек, он, у него проблема. Надо помочь ему. Но вы вот психолог, философ, духовные науки изучаете. Что подскажете вообще? Я говорю, в чем проблема? Не может увеличить свое богатство. Я говорю, а сколько у него, какое у него богатство вообще? Он говорит, да, вы все равно не поверите. И вы не поверите. Миллиардер. Миллиардер не может увеличить свое богатство. Совершенно понятно, верно? Но у него проблема. Я смеюсь так же, как вы, ну, раз это проблема, а что, зачем вы видите богатство, ну, у него уже все есть? Какие проблемы? Семья и внуки, правнуки уже обеспечены. Чего вы о чем думаете вообще? Вы не понимаете, большая проблема. Вы его насколько большая? Больше я отказываюсь. Ну, представьте, миллиардер сказал почки, потому что он не может увеличить свои богатства. Можно посмеяться. Но это так и говорится, это и есть самая большая проблема. Когда вы достигаете пиковых возможностей, и дальше вы ничего не можете сделать, вы теряете их веру и желание жить. Потому что смысл жизни именно в развитии постоянно. Вот когда вы развиваетесь, вы сейчас, вот смотрите, вот вертикальная прямая. Вертикальная прямая – это лестница наверх, к совершенству. А здесь какой-то низ существует, и люди, они на разных уровнях находятся на этой прямой вертикальности. Ответьте мне, кто из этих двух счастлив человек? Кто находится вот здесь, на этом уровне, на низком, и идет вверх. Если кто-то находится вверху, но опускается вниз. Он ниже уровня, но он счастлив. Простите. А он даже сам вверху, но он идет вниз. Он страдает. Или даже никуда не просто стоит на месте и уже страдает. Вам отец, дочь говорит, поехали на Медео. Ты сидишь, ты знаешь, что ты пишешь, либо говоришь, не двигаешься. Пойдешь там в воздух, на коньках покатаешься, каток. Ну, поехали. За долгие-долгие годы я, может быть, лет уже через 40 стал на коньки снова. Удивился, что я умею кататься, как раньше. Точно так же. Сохранить все навыки. Встал и поехал сразу же. И тут это каток. Вот люди катаются. И большинство людей не умеют всякие на коньках. Вообще, как корова на дух все. В основном, большинство. Вот так Сергей, как парализованный, не знает, куда он едет вообще, где он едет, не знает. И там 2-3 человека, которые вот под музыку катают. Фигурное катание. Такие всякие пазлы, такие вращения, ну, такое все. И люди, они делятся, они подражают. Они просто разводятся, красный, лоб облет. Я потом, вот так мир устроен, вот, то, что написано в книгах древних. Что несколько всего человек в мире есть, которые достигли какого-то успеха невероятного материального. И потом уже не знают, что идет, им почки отказывают. А все остальные им подражают. Понимаете, какая странная нелепица получается. Те, кто достигли успеха, не знают, что делать дальше, а те, кто им подражают, не знают, что произойдет в будущем. Они не знают, что идут к этому тупику. Это стереотипы. Люди думают, им кажется, что я буду счастлив, если я стану таким же, как тот человек. Была знакомая одна, когда мы учились в училище студентами. Она влюбилась в Ален Делона. Может быть. Но несчастье, ну как? Ален Делон француз вообще. Красивый актер, ну как? Она же даже не увидит, он даже не узнает никогда в жизни. Но влюбилась на фотографии Ален Делона. Если к ней в комнату было зайти, ну все, в Ален Делоне, кругом, журналы, вывески, я не знаю, где она убрала столько этих журналов. Даже на потолке Ален Делон засыпала Ален Делон. Нос Ален Делона отдельно, глаза Ален Делон, торт, фигура Ален Делона, руки Ален Делона, все, стоп Ален Делон, лоб. Она любила его, на самом деле. Вот просто проникла таким образом, его красоты, обаяние, француз. Он недавно бежал в Москву, уже старый Ален Делон, там куча народу, что посмотреть на него, кого что он превратился. Он такой же, как раньше, он такой же красивый, или он что-то. Люди бегут смотреть, что там происходит. И у нее была проблема поэтому. Ален Делон для нее был все, эталон мужчин. Это он не могла выйти замуж. Но нет такого второго Ален Делона. Нет. Что же делать? Она вышла из положения. Как? Сейчас скажу. Она нашла человека, у которого нос был очень похож на нее. Вот. То есть что-то подобное. Вот у кого-то есть что-то очень хорошее, у меня есть что-то подобное. Да? Вот так же свои сапоги перед до нашего, вот, понимаете, вот я сейчас. То есть люди придумывают какие-то вещи. И другой пример, хорошо, собачка появилась у моего друга. Жил я в Ахе, на Сахалине, и там у меня был друг школьный. Тогда началась мода именно, когда собаки стали входить в квартиры людей. Как полноправные ходы. Появились в чате, в квартирах. Потом доги стали появляться, типа вот. Или бульдоги, или фокс-терьеры, ну и так далее. А тут переносит на ладошке такого черненького щенка, тут такой нос у него, тут хвост, маленький, черненький, пищит, глаза закрыты, пинчик. Я просто пинчик, что такое вообще? Так сказать, вот такой вот, ох ты, какой пинчик. Германский там уже чистый кровь. Купили родители на рынке, на привезли группу. И этот пинчик, через 20 месяцев вырос и выяснил, что их обманули. Откровенная дворняга. Усыки до себе порезали у него. Уши рот ушили. Ноги скривили. Ну какой пинчер? Ну обманули. Но они все-таки вышли из положения при помощи названия. Пинчер карликовый. Такая же она пинька. То есть название уже представляет. Если мы кому-то скажем, ты как Ален Делон, и все, дело стоят. Ты как Бриджит Бардо. Иллюзия. Люди наслаждаются каким-то званием, чем-то приблизительным. Кому-то подражают. А если некому подражать? Это на самом деле дело. А если вы миллиардер, куда вы будете смотреть? Вы же не можете жить, никуда не смотреть. Вы должны чем-то вдохновляться, кем-то выше себя. Если вы не имеете Бога, то попадаете в тупик. Все члены Битлз говорили одно и то же. Они просто просуществовали около 10 лет всего лишь на все. Дальше не могли идти. Они достигли славы, и богатства, все у них было. Но ведь люди не понимали нашу проблему. Что мы так страдали, они стали принимать для знакомства. Кто их спас, знаете? Всего Прабхупада. Джордж Харрисон с его именем умер. Леннон пел Хари Кришна мантру по 8 часов в день иногда под разные мелодии. Вот так Прабхупада спас этих людей. Ну, двоих, потому что остальные идут не восприняли, а духовные голосы собака возникли немножко не видели. Но Леннон и Харрисон, да. Харрисон много раз был в Индии, он известный человек, писал хорошие песни духовные, выступал. И так Харрисон говорил то же самое, что никто нас не понимает. Они не понимают, почему у нас могут быть какие-то проблемы, у нас убитут. У вот таких известных, прославленных людей, молодых, богатых. Прабхупада сам сказал, что Ситтенхерст, это имение было Джона Леннона в Лондоне. Это был старинный замок, который он купил себе. Леннон так живет, в котором там гранитные стены окружали, был замок, и был сад прекрасный, парк. И там Леннон, Харрисон, Ринго Стар, да, кто еще там был? И Маккартни. И жена Леннона, Йока Оно, они собрались, пришли к Прабхупаде в гости. И задали очень интересный вопрос. Сказали, с вами джинни, святой человек. Они сказали, у нас есть неразрешимая проблема. Вот мы хотим тоже учиться духовно. Мы лидеры общества, лидеры молодежи в мире, музыканты. Мы понимаем, что люди подражают многие нам. Поют так же, там все так же, стрижки такие же появляются, так же себя ведут. Прабхупада сказал, да, это написано в Бхагавад-гите, я тя ачара тишрешта. Что вы делали великая личность, это не люди просто будут это повторять. Осознанно или неосознанно. Поэтому научите людей сознанию Бога. А пытайтесь принять, понять духовность. Вот мы об этом пришли поговорить, друзья. Именно вот на эту тему. Знаете, вы предлагаете нам изучать Бхагавад-гиту. Потому что это песня Бога. Бог о себе сам раз, это редкая книга, редкое вообще произведение духовное. Но у нас проблема, посмотрите, сколько в магазинах их проговорили в Лондоне. Ведь англичане хорошо знали эту книгу, потому что Индия была колонией Англии. Они знали эту культуру. Они ее тоже переводили, комментировали. Все, многие, самые разумные люди сделали это. Это книга книг. И какую же надо книгу читать, чтобы говорить, столько интерпретаций, столько объяснений. Вот в чем была проблема. Что она посоветует здесь? О, Прабхупаде тоже было, чтобы говорить, комментировали. Он это. И у него сказали, знаете, выбрали все эти, возьмите по имени. Но это не скромно, верно? это неправильно. Потом Прабхупада сказал, истинный авторитет Кришна, тот, кто рассказывает об этом. Да, но как мы узнаем о том, что он говорит? Санскрит, что Прабхупада авторитет. Но санскрит звучит очень сложно, но уже поздно. Если еще по 30 лет, то уже нельзя садиться за учение санскрита. Он опоздал. Это сложнейшая наука санскрит. Тогда читайте комментарии, Прабхупада сказал. Так мы об этом скажем, чьи комментарии правильные. Прабхупада снова говорит, истинный авторитет Кришна. Поэтому это санскрит есть. Авторитет. Там мы не знаем санскрит, читайте комментарии. Так мы об этом скажем, какие комментарии верны. Тут много, знаете, ученых, много комментаторов, у них каждое свое мнение. Свое мнение у них верно, у них есть свое мнение, но истинный авторитет Кришна. Не может быть второго мнения, Кришна истинный авторитет. Ну а как узнать, читайте санскрит? Не можете читать комментарии. Итак, замкнутый круг. Прабхупада смотрит, Кришна истинный авторитет. Не мне еще там мнение, а Кришна истинный авторитет. И Хайкна это сказал. Так, Прабхупада, мы признаем, что Кришна высший авторитет. А, вы признаете? Все это очень просто. Если признаете существо, они могут признать, очень просто. Найдите человека, привязанного к Кришне, он и будет Кришна. Найди человека, привязанного к Кришне, который думает о Кришне только, говорит только о нем, и действует только для него. Ум, речь и поступки отдаются Богу. Вот у него и спросите, что такое Бхагавад-гита. Потому что другие люди могут не думать о Кришне, не говорить о Кришне, не служить Кришне и писать комментарии, что такое сознание Кришны, что такое Кришна, что такое Бхагавад-гита. Нет, найди человека привязанного. Поэтому тут говорил, я отец одно, и он мог учить других людей, что он был привязан к Богу. Я отец одно. Итак, таким образом, именно тем человеком, который именно связан с Богом, бескорыстным, любовным служением, вот это и будет истинный духовный учитель. И может передавать послание, знание. Видите, знание стоит не от материальной природы, а от живого существа, которое имеет просветленный ум, просветленное сердце, чистое сердце. Самый лучший инструмент для познания мира и себя, и Бога, это сердце человека. Не голова, а сердце. Голова думает от сердца этого я. Итак, если сердце нечисто, то и мысли нечисты. Значит, путь очищения сердца. Вот что важно. Потом мы сегодня поговорим о мантре медитации. Медитация – это и путь очищения. Медитация означает, что мы медитируем, думаем на самые возвышенные темы. Нет места никакой грязи. Никакой грязи. Вот есть притча. Сапля. Хоть по берегу озеро. И ищет пиявок и лягушек. Ищет, смотрит. Оп, пиявка. Оп, дает. Лягушки. Туда же. Она каждый день моя. Вдруг в какой-то день все осветилось, все небо. Как будто второй солнце появилось. Сапля посмотрела, остолбенела. Лебедь. Большой Раджа Хамса, лебедь, сияющий, спускается на это озеро. Спустился, плавает, царственная птица, сияющий, и этот царь, я раскворот, степевки, поплываю. Ты кто? Я лебедь царских планет, сказал ты. Я спустился отдохнуть здесь, немножко перевести дух. Да, неужели ты самурай? Именно. Расскажи, что там есть. Там такие озера, вода как нектар сладкая. Лотосы пахнут на мире вокруг. Прекрасные драгоценные камни вместо песка, беседки, деревья желаний вокруг. Боже мой, неужели это все правда? Слушай, пиявки там есть? Лягушки? Нет, пиявок нет. Ну тогда мне это крайне интересно. Это нет, только рай без пиявок. То есть человек не может мыслить высоко, потому что имеет какие-то привычки, привязанности. Дальше они не какие-то важные, эта привязанность сильна может быть. Даже когда мы слышим, что царство Божие, рай, то другое, у нас не развивается стремление туда. Потому что у нас есть привычки здешние уже. На Сахалине, допустим, распространена балка. Люди рыбу едят постоянно с пивом, не знаю, кофе с пивом. Такая привычка. Он скажет, давай Богу, нет, у меня много кофе еще, и пиво достаточно, я пока не могу, я пока вот все это не съем, знаете, Вот такая малость может быть препятствием. Конечно, нужно привыкнуть к чистоте. Все есть освященная пища. Никакого мяса. Знаете, мы сейчас распространяем этот принцип. Отказ от мяса в Средней Азии. Это не так просто. В России проще. В Средней Азии люди, они, знаете, какие шашлыки на каждом шагу вообще. Едят на баранов. Их режут там просто, знаете, каждый день. Если среди это в природе, в культуре, бешбармактом они едят, пища семейная, и человек не может отказаться, потому что это родственники, родственники связи очень сильные. И мы говорим, в медицинской академии, интернатура, студенты заканчивают шестой курс, так сказать. Я им говорю о вегетарианстве. Специально пришли на такие, они злые вообще, злые смотрят. Злые, не улыбаются, на шутки не отвечают, смотрят, ты же будешь на лекцию закончить. Почему вы говорите, что вот вегетарианство, нельзя есть мясо, потому что без мяса человек не выживет. Мы врачи. Мы знаем химию, мы знаем, что нужен белок, нужны жиры, нужны аминокислоты, нужно то, в мясе там столько пользы, например, а вы говорите, человек не выживет без мяса. Я думаю, как же вы сказать? Ведь я же не знаю этих аминокислот, этих формул. Ну, вот проблема тоже. Но, к счастью, там и дочь была моя, по-моему. А ей было почти 20 лет. Вот моя дочь. Вот она. Она в жизни мясо не ела. Вообще. С рождения. Скажите, когда должна истощиться и умереть? Вы же врачи посчитать на противозаконие, что такое. Они очень удивились, вот это жизнь такой. Мясо в жизни, с рождения. Но не нужно вырасти, мы посчитали, понимаете? Вообще интересная наука, знаете. Они берут шмеля, шмель, знаете, стол. И крылышки вот такие вот. Маленькие. Улетел вообще. Они взяли шмеля, взвесили, сняли все размеры с него. Крылья, площадь, там, вращение, и выяснили по форму, лететь невозможно. Летать не должен, только повод может. Летает, не смотрите, каких ученых, плевал на этих ученых, полетел ученых. Современная наука очень странная, аминокислоты считают. Вы знаете, вот сейчас я был в Владивостоке, там была программа, 450 человек, а до этого женщина со страны приезжала, Джасмин Хит называется. Знаете, кто она? Она 50 лет ничего не ест вообще. 15 лет человек не ест вообще пищу, не понимаете, ни даже не худеет. Не то, что мясо, вообще ничего не ест. Люди говорят, как без мяса можно жить? Вот, например, 15 лет человек живет, полноценной жизнью, лекция объясняет, хроническое питание называется. Солнечными лучами питается, воздухом питается. Система йоги. Вот была недавно эта лекция. От нее тоже пришло много народу, интересовалось вот духовной практикой. Что ж такое за духовная практика, если можно без пищи, если вы спрашиваете вообще. Она говорит, не без пищи, я питаюсь по-другому. Я питаюсь лучше, чем вы. Я беру энергию, питаюсь килокалориями, а я энергию питаюсь. Вот сейчас вы видите помидоры, картошку, не знаю что. А это же пластмассовая пища. Там нет достаточно силы. Там мало праны. Она выращена неправильно в условиях. Вот эти круглогодичные фрукты, там маркеры, они бесполезны. Гораздо лучше, знаете, что здесь? Ягоды, которые созревают вот эти осени, вот там есть такая силища вообще. Мы в детстве уходили в лес вообще, на целый день. Мать приходит, ты ел? Да, ел, что ел? Ягоды, шишки там. А ну сядь, поешь нормально, по-человечески, ты голодный бегаешь. Все лето вообще ничего не ел. Это редко, что раз в неделю что-то съем дома. Все, ну, в лесу там шишки, ягоды, там какие-то травы там жуем, а соку там выдергиваем. Достаточно? И пространство, воздух, солнце, вода, все. Полноценная жизнь. Поэтому обидно, ты же ничего, вообще ничего не хочешь, ты живешь, вообще тоже ничего не держишь. Ничего не надо. Итак, кстати, мы питаемся энергией на самом деле. До сих пор в Индии есть такие йоги, они... Йог, он не должен много есть, иначе он не сможет йогой заниматься. Если каждый день готовит, не готовит только даже йогу. Некогда будет, потому что каждый день по три раза есть, знаете. Они знают секрет. Есть такая травка растет в Гималаях. Называется санджиони трава. Вот запомните, когда вы в Гималаях, вам это может выжить. Санджиони очень энергетичная трава, самая энергетичная трава в этом мире. Вот съедайте такой пучок живой санджиони, и в течение месяца есть вообще не попадет. Энергия. Каналы открываются. И у вас просто энергия, и все. При этом, когда вы с такой энергией просто пьете воду, вы полнеете. Можете повторить? От воды человек может быть толст. Не на душе, а толст. И на самом деле, почему лично нужно есть мясо? Ведь самые сильные животные, они вегетарианцы. Откуда мясо вегетарианцы? Потому что кто-то ел траву. Самая энергичная субстанция – трава, на самом деле. А самое калорийное мясо – хорошо. Вот вы кормите ребенка мясом. Каждый день. Ну, что ли, силы нет? Есть сила. А вот заставьте-ка ее вынести мужа, сходите. Не хочет. У него что, силы нет, что ли? Ленивый. Он силен в агрессии. А вот он умеет подраться с кем-то достаточно. Лев, мясоед. Он же не пахнет делом, запретите-ка его, он не будет пахать. Но в добыче, в драку он очень силен, агрессивен, и именно в агрессии сила проявляется. Качество силы другое. Вот это мясо. Человек сильный в агрессии становится. Раздражительность поддерживается, когда я стал вегетарианцем, уже через почти месяц времени у меня характер изменился, я был поражен. Оказывается, как мы зависим от пищи. Это и стало быть вспыльчивым. У меня не было силы быть вспыльчивым. У меня силы были по-другому. Кстати говоря, в Петербурге в 1914 году, насколько я помню, может чуть раньше, проводили соревнования европейского масштаба. Марафон, 50 километров, но необычный марафон. Была группа мясоедов и группа вегетарианцев. И там делали ставки, кто же придет первым, если это или вегетарианцы. Вы используете все времена, кто же сильнее. Веды говорят, сильнее будет вегетарианец. Возможность дожить до 100 лет не повышается на 100 раз. Металл сильнее в сотни раз тоньше. И вот наконец-то проходили марафон. Богатые люди организовались, поставили ставки. Большинство было за мясоедов, конечно же. Но кто-то из вегетарианцев болел. На старт внимание марш и побежали за группу. 50 километров – это долго. И как вы думаете, кто пришел первый?
Вегетарианец.
А второй?
Вегетарианец.
А третий? Вегетарианец. А четвертый?
Вегетарианец.
А пятый? А шестой? А восьмой? А девятый? А вот девятый он не стоит. И он прибежал, что злой, как собака, прыгал в стакан воду. Сразу. Он в таком раздраженном состоянии прибыл. Его заставили играть марафон, понимаете? Плоди бы это надо, а? Сознание, силы совершенно другое. Собаку кормите сырым мясом, значит, что будет? О, боже мой, цель подорвает вообще. Страшная сила какая-то, какая агрессия. А знаете почему? Дело в том, что когда убивают животное, животное терпит страшные муки. Страшный страх. Она готова быть агрессивной, она защищается, она не принимает это. Знаете, убивают насильно, еще с пугажова снимают шкуру, это же бой, это же производство. Посмотрите картины, вы глазами смотрите, что там творится. Никакой гуманности речи быть, это производство. И вся эта информация в мясе животного остается. Мы поедаем собственную смерть. Чью-то смерть. Кто-то скажет, ну я же убиваю, я просто иду в магазин, покупаю котлеты, езжаю, и все. Веды говорят это еще. Тот, кто убивает животное, тот, кто разделывает его тело, тот, кто переводит, продает, готовит и ест, одинаково делит этот грех. Карма стреляет в пору. То есть мы не убиваем, хорошо, но мы платим за убийство. Оплачиваем, за казное убийство получается. Вот такие тонкие вещи в карме. Мясо человеку абсолютно не нужно, нужна энергия, нужна сила, жизнь нужна. Не мертвое тело нужно есть, а живое, это фрукт. Это овощи, зерно. Очень сильные пророченные зерна ешь. Все в базе скажут. Какие бы ни были проблемы, есть пророченное зерно, пшеницу, пророченный дал, маш. Это горох, такой маш называется. Есть такие салаты. Я думаю, что здесь есть такая тоже культура. Корейская культура, корейские салаты. Они очень полезны. Весной, эти гости, травы, дуванчик, нужно их обязательно. Не если то, что представляет супермаркет, это со всем мира перевезено, это полумертвые, газовые камеры, заморенная, это вода, эти фрукты, пластиковые, я их видел. Зашел в Германию в магазин тогда еще давно, в овощной. Там даже запаха овощей не было. Эти болгарские перцы, там все остальное, они просто идеальные, гладкие, блестящие, красные, зеленые, понимаете, не червоточные, даже черви их нет. Даже стены, они бесполезны, они в пластик, они в газовые камеры заливали. Люди покупают и едят мутантов, и становятся сами мутантами. То есть к пище нужно серьезно относиться, потому что мы едим каждый день. Это очень важный момент. А если хотите понять, как вот все это зависит от пищи, я предлагаю, если кто-то эксперимент будет, попросите 3-4 дня. Вы говорите, мир, картина мира совершенно по-другому. Вообще по-другому. Со стороны этого здесь. Вы вдруг поймете, насколько человек зависит просто от языка. Такой необходимости так нет вообще. То есть, если пища предложена Богу, то вы даже немножко всегда этим отвечаете. Энергетически. Собственно говоря, так я и стал на этот путь через пищу. Я попробовал дать одну сладу. И все. Мне нужно сказать. Я неделю ходил в такой эйфории потом. И думал, что наркотики. Потом я все проверял, знаете, изучал этих людей, приготовление сам готовил. Потом видел, что нет, это еще на пище сверху. Это был мой путь. А потом стал уже отвечать философию. Не было откровения. Итак, если вы получили откровение, поняли что-то, то снова возвращаемся к старому. Это то же самое, что зажечь огонь, а потом дать туда воду. Ну, Иисус говорил немножко тяжелее. Я повторю, что он сказал, я это не хотел бы говорить, но Иисус говорил такие вещи. Я могу его слово. Так же, как собака, возвращается к своей животине, каждый человек, послушавший о Боге, возвращается к своей прежней жизни. Точно так же. Вот он этот остро-остро. Потому что, говорит, вы идете просто к страданию, вы идете к смерти. Если остро не сказать что-то, человек не встряхнется. Но так важна духовная практика. Что любовь к Богу означает сначала соблюдение Его законов. Сейчас люди говорят, да, мы верим в Бога, мы все, мы верим в Бога, да. Тогда вопрос можно задать. Если вы видите, что Бог есть, почему же вы не так, как будто его нет? Образ жизни, подтверждение. Итак, это трансцендентный уровень. И что же предлагает Ведические Писания в наше время, как самый лучший способ достижения очищения и освобождения? Сколько времени?
35.
Восьмого. А, сейчас мы закончим этот вопрос. Вот как раз мы заканчиваем на самом месте, что же самое важное сейчас, лучшая практика духовная, которая поможет нам вот эти силы обрести без выведения чистого образа жизни, это Хари Кришна Маха Мантра. В древних книгах написано. Маха. То есть этих мантр миллионы ведов. То только одна Маха Мантра. Она звучит полностью, она из трех слов создана. Но 16 получается мантра. Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, 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 Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Медитация. Просто повторяйте сами, что слушайте друг друга. Это именно Бог. Вы увидите, что происходит. Но как минимум, пожалуйста, откажитесь от меня. Это как минимум. Хотя бы, но хотя бы ограничить. Если не можете, по какой-то причине. Вот с этого начнем. И вы увидите, что вы как не жили. Все остальное увидите просто сами. Что много уже чего говорили, на мой взгляд, слишком много. Сейчас у нас еще время осталось для каких-то вопросов. Может быть, даже что-то мы споем, Шивераха. Может быть, даже сюда, можно немного здесь соответствовать. Ну, сейчас несколько вопросов, пожалуйста.
Вы,
Макар?
Да. Так вы помогли ли нам миллиардеру или нет?
Я ему сказал, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. А он что-то сам пусть выбирает. Я думаю, что откуда ему делать?
А вы можете рассказать об
откровении? Об откровении? А как он чем? Да. Ну это большой рассказ, он интересный, но я не успею рассказать, как я это воспринял вначале. Это большая история. Или в книге я описываю. Ну, кратенько было так, кратенько, хорошо. Ты точно на быстрое предложение. 85-й год, Санкт-Петербург. Друг мне говорит, тут есть какие-то странные люди, они готовят пищу необычным образом, мистики. Ну, мы увлекались всякой мистикой и с чем только. Думаю, ну, что за мистика пищу готовит? Я говорю, а, надо делать, не надо мне никаких мистиков, я пойду своим путем. Я буду экстрасенсом уже, сильно. Что-то энергию, ауры там, то есть я выходил из тела, у меня была такая практика, опыт мистики. Я считал, что я на хорошем счету. Но друг Абин сказал, сначала сходи, потом будешь говорить. не сильно обиделся. Я говорю, ну ладно, ради него это. И пошел. Вот там метро, надо выглядеть, метро Пушкинская, в 6 вечера встречаются. Просто будь осторожен, они все на крючке КГБ эти люди. Ну, странно. Готовят пищу, все на крючке КГБ. Что за пища такая? Что за дело с этой пищей? Ну, хорошо, я посмотрю, как это совсем так митик. Я пришел туда, и он говорит, они, вот, знаешь, вот, должны быть вот, не сгруппированы быть, не сетиться. И я так уголочек встал, наблюдаю, ну, знаю, я не знаю, люди. Оказалось так просто, они все ходят по метро и что-то бормочут. Мало работает. Ну и конспиратор. КГБ на крючке они подключили. Я сразу расколол всех увидел. Мы ждали главных двух человек, кто должен провести эту программу для нас. Они пришли немножко позже, в метро, и энергетически как два мамонта вошли, знаете, ну вот это да, что за пища, что это такие едят. Я заинтересовал, это сила была. Они подошли к нам, не глядя на нас, и сказали в эту сторону, идите за нами, но не все сразу. Транспортивная квартира, мы хотим засвечиваться. То есть видели, что они сидели в тюрьму. То есть это было очень опасно. И меня это задвигало. Интересно, очень. Я говорю, ну надо, значит, не сидеть хорошо. И они пошли вперед, все остальные ровной шеренгой все. Так пришли в квартиру, даже не называли, какая-то кондитерская квартира, такие габаритные двери, паркет там, такая большая квартира. И женщина жила югиня одна. Ее тоже сделали. Вегетарианцы даже сделали. Кстати, я был вегетарианцем, вроде здоровый, тюрьма. Да, да, да. Факт. И вот эта югиня там была. И она сидела в поле лотоса целый день. Поэтому у нее там было такой трико с такими коленями оттянутыми, знаете, за бок. Такие волосы были растрепаны. Да. Не у каждого там югиня такой нос такой был. Позови, заходите везде. Даже не вы это сделали. Не познакомился, заходите и ушла. Вот на квартиру. Я был такой действительно человек, я боялся публики, нарезные, я видел диван в углу, а и в этом же углу у дивана перед торшер. Ну вот и туда и залез. Диван за торшер. Я знаю, что сейчас будет происходить. Все прохватили по периметру, полная квартира народу. И эти двое начали что-то петь, вот как мы тоже начали петь, я не знал ни слов, ничего, но энергетически я понял, какая-то сильнейшая, мощнейшая энергия, вот на меня просто горячая душа рушился, я в поту, ведь был красный, мне было очень плохо. Они были очень умны, скорее бы не закончили петь, но вы страшный пример такой. Душу выворачивают, кстати, после, боже мой, скажи, сколько. Фух, перестали петь. Стали читать Бхагавад-гиту. И завыли реинкарнацию. Они уже знали, еще и сделали, говорю, знаете, я считаю себя великой личностью. Ну, что тут у них учиться нечего, ну, реинкарнация, ну, что я знаю. Я собрался уже уходить, тут один из них подходит ко мне, так они просто стали выходить, так люди ко мне подошел, говорит, а вы знаете, что можно в своей жизни стать обезьяной? Я вообще обиделся немножко. Это он мне говорит. Ну, все, я ухожу. Тут говорит, нет, самое главное, сейчас никто не уходит, тут Просад. Еще дополнительный вопрос, что такое Просад? Пища какая-то. Уже все тарелки сразу перед руками все сидят, как собаки ждут, если будут ходить. И раздавали, помню, этот простат рис такой был, недоваренный, с кориандром, не молотый. Хрустящий. И там вот сколько риса, только кориандр, например. Я это ел, этот аромат, он, знаете, все это органы. Как духи какие-то проглотил. Потом принесли халава. Не халава, а халава. Это была необычная халава, знаете, она была как стекло. Да и они готовили так, сковорода чугунная была, масло топили там, сливочное. Высыпали геркулес и жарили. Сладкое, это сладкое блюдо. Жарили геркулес, и туда они в перцы сердцы были. А это пойти, там был черный перец, там была мука, там был смин. Все, и главное было корица. Самое главное, все было коричневое корицы, все это с таким ароматом, представьте, пережаривалось, с таким букетом. Потом засыпался сахар один к одному. Сахар плавился от температуры, мука нужно было, чтобы немножко разогреть сахар плавленный. Он плавился от температуры, выключали, он сментировал. Ради молоток откалывали, говорю, вот халава. Дынь. И что-то меня этот кориандр разогрел, знаете, как бы так. Я только расслабил и схватил, покалываю. Запил кусок. Размахик этот кусывает, там, и какой-то кусочек я все-таки назначил. Растворил и... Что такое вообще? Какая-то эйфория. ну просто счастье, люблю всех вообще. Никого больше не боюсь. Кто светит, думает, ребята, наркоманы. Наркотики. Это не пища, тут наркотики будут. И я смирел под этим наркотиком, он говорит, так, они так, уф, я же сейчас, я же. Я громко сказал, а можно посмотреть на того, кто готовил? Все там глаза его, смотри, что будет ясно. К моему удивлению, выбежал такой счастливый, человек радостный, что мне понравилось, и я готовил. Ну, как-то не похоже, хоть он наивный. Я в глаза его смотрю, говорю, ты можешь показать, как ты, что ты закладываешь, какие вот составляющие в детстве. Он говорит, конечно, я тебя научу готовить, приходи, вот я, ты в обнимку мне вообще. Странные ребята какие-то. Надо проверить, что же это за пища, что же они здесь делают. Я был неделю под этим кусочком. Я просто, знаете, завис на нем. Как? Наркоман, на игле. Да? Вот я один кусочек, я неделю не выходил из состояния. Мне было все, как в раю жил вообще. Вот и Карлос говорит в нос. Такой запах приятный. Такое счастье. Ну все, казалось, таким вот. Такое было состояние. И он назначил мне время, я пришел туда на квартиру, чтобы посмотреть, как он готовит. И он был чисто одет. После душа. Это был готовить пищу для Бога. Посмотрел на меня, да, длинные волосы. Борода, я же художник. Свободный художник. Так, у меня все это замотальщики, волосами на кухне нельзя. Волосы падают, все будет испорчено. Ничего себе, так. Замотали меня вот так. В костынку, я пошел. Руки мыл, рот мыл, ноги полоскал, все чисто. Когда будет чистить овощи, мыть рис, там ни, руки не касаются лица вообще. На меня водой побрызгал с ног, да, говорю, так, все, будешь помогать. Он на огне, я чистил, он был там столов с перцем, в ступке, это было нужно вот так все сделать. Не было перцы в корешках, вот такие вот, где сафетида в кристаллах, куркума в корешке, корица была в палочках. Нужно было это все вот делать, стирать, понимаете, всем занимался я. Это было трудно, нет, еще лучше, нужно. Ну да, я долго готовил, я конечно готовил. На глазах показал значение каждой специи, значение куркума, щет, кровь. На сафетидах, извините, лук и чеснока, благость. И он объяснял, показывал, как это, что нужно сделать, что это. Как в аптеке. Он неплохо готовил. При приготовлении не пробуйте и не нюхайте пищу. Ну а как же не нюхать-то? Ну попадешь же в нос, все будет делать. Но в его присутствии, когда запах подал нос, он не возбуждал меня. Я чувствовал, что мы чувствуем под контролем. Он это делает. Вот это мистика. Это первый раз в моей жизни. Заинтересовал. И теперь самое главное, это предлагать Кришне. Думаю, ну куда пойти? Я никогда не верил в такие вещи. Бога я никогда не верил, потому что меня так воспитывали. А ты? Я верю в космический разум, какие-то энергии. И вот мы пошли в комнату, взял блюдо, и все разложил, и этот чистый блюдо предложил изображение. Взял колокольчик, встал на колени, что меня просто ошарашило. Голову в пол, встал, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, уже повторяю колокольчик, звонит какой-то, и жадостный, а я расстроен, помню. Ну, попал в сердце, какая-то. Кланяются, бьют головой в пол. Не, ну все, пока не раз. А он не расстраивается, и я стою как толку просто слушаю. И когда я слушаю, я чувствую, за счастье, что там состояние. Эйфория. Вот и счастье, вот и свет. Но как же я догадался? Мне же не ну, как же я не догадался сразу? Ну все понятно. Мантра. Я это слышу. И чакры. Звук на чакры влияет. Вот все, все работает. Все понятно. Все. Дело мантра. Как вот Бог, Вишня, мантра. И в Исалезе был такой праздник, такое счастье. Я говорю, ты знаешь, не могу мне эти мантры записать. Да, скажите, ты к этой мантре. Он наш подпрыгнул. Конечно, всегда радовался на тебя. Мне сказал, мне мантра дала изображение, все бесплатно, пожалуйста, я иду домой. А мы жили в общежитии, там жена с ребенком, дочь была маленькая, на руках. Я прихожу под просад. И говорю, так, сейчас будем готовить, я буду готовить. Она говорит, ты будешь готовить? А ты что ты умеешь? Ты же никогда не готовишь. Я готовлю. На что же ты готовишь? Пожарю картошку. Так, иди-ка вот, заматывай волосы, мой руки, рот, и не нюхай ничего, не смотри на меня, скажи, не оскорбляйся все. Жена, она испугалась немножко, но слушай, ну, значит, что с ней случилось, что с ней так вообще, такого в жизни не было. Она все так была притучить, картошку, а я на огне, закрывая спиной картошку от жены, чтобы не оскорнялась. Я, конечно, неплохо ее подарил, я даже не смог подарить хорошо. Если она подгорела, где-то была сырая, столько плохо ты имеешь, а масло было мало, ну и так далее. Я пошел в сковородку, чисто блюда не было, приводится в круг Кришне. взял колокольчик, жена сказала, так выйди из комнаты, подальше, если не хорошо, вот здесь такая щель большая, очень интересная, студенческая. Она сразу лучше не спорила, обычно она спорила, ушла. Я дверь закрыл на ключ, все тихо. Она как вернулась потом и посмотрела все это. Потом мне сказала, я не знал. Все, вроде ушла. И знаете, мне было трудно встать на колени. Вот никого вроде нет, а вот не могу, вот такая гордость. И думаю, вот надо же, что же, как это, вот еще головой в пол, ну, ты спасла, ты чего не хочешь вообще? И тогда, ну я гимнаст, я спортивная гимнастика, то есть упражнения, знаете, головой до пола, до космоса. Ну, в таком духе себе заставил поболиться. Думаю, кого это родился? Мне никакой силы забыть не могла. Вот ты уже головой в пол на коленях перед какой-то сковородкой. И пытаюсь мантры какие-то повторить, которые я вообще не знаю, не знаю ничего, я не могу даже повторить толком. И почувствовал себя просто дураком, когда потерял. Ни света, ни блаженства, ничего. Ну все, хватит. Игрушек сидят. Жена, заходи, мы не такой. Она пошла, и мы здесь в той же самой коробке. Ем картошку. Сырая. Кости-то где-то подгорела, пошла. Ну я прям мог съесть все, что угодно. И вдруг картошку мы ели там. И вот что интересно, вот это откровение что-то. А теперь заканчивается на этом месте. Перелом начинается в моей жизни. Я ем картошку, и вдруг какой-то мягкий голос внутри говорит. Ну, то есть я не слышу, но я чувствую, вот слова просто чувствую. Ты плохо пожарил картошку. Ну так нежно-нежно, ты плохо пожарил картошку. Это звучало так, что ты какая-то вот скотина, понимаешь? Так нежно, так потом. И поскольку это так вот, ну, правда и нежно, то я сказал, ну и что? Я должен разговаривать как, ну что, нормально, я же ем. Ну. Беру другую порцию, снова я чувствую дух в сердце, и снова голос. Ты плохо пожарил картошку. Я уже начинаю сердиться, ну какая это, где тебя стоит? Ем нормально, мне нравится. Снова чувствую. Вот это была для меня уже последняя капля. Я услышал, ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Вот за это мгновение вдруг понял, что это чистая правда. Без всяких людей. У меня комок в голову подступает. Какая жуткая правда вообще. Это так вся моя жизнь пройдет. И я не могу есть даже. Какой-то утуш начинается. Я же не говорю, ты знаешь, мы сейчас едим освященную пищу. Это не наркотики, это не мантра. Я не мог ее произнести хорошо. Похоже, Бог есть. Она не знает, что отвечает. Меня вообще-то посадило на порог. Я тоже хочу готовить еще одну пищу. Это не чудо было в моей жизни. Ну, так лишь одно искренне было много, конечно. Когда начал повторять мантру, практиковать мантру, я слышал кругом хоры. Колокола били в небе, их хоры, голоса могли постоянно. Много вот таких времен. И до сих пор они продолжают. Этот путь никогда не закончится.